продолжаем читать книгу Судей. И напомню, мы остановились на второй главе, вот, начиная о последней части главы, начиная с 20 стиха. «И воспылал гнев Господень на Израиле, сказал он, за то, что народ сей приступает завет мой, который я поставил с отцами их, и не слушает гласа моего, я не стану уже изгонять от них ни одного из тех народов, которых оставил Иисус, когда умирал, чтобы искушать ими Израиля, станут ли держаться они пути Господня и ходить по нему, или как держались отцы их, или нет. И оставил Господь народы сии, и не изгнал их вскоре, и не предал их в руки Иисуса». Навин. Вот мы говорили уже про эти слова в прошлый раз, и мысль этого отрывка, кроме всего, в том, что победы над внешним и внутренним врагом вы не можете получить, если не будете едины в своей верности Богу. В этом заложено очень важное свидетельство об, скажем, исторической перспективе христианских вообще верующих народов. Если вы хотите, чтобы внутри у вас был мир и процветание, если вы хотите, чтобы внешние враги вам не притесняли, то нужно хранить завет с Богом, хранить верность Богу, почитать Его не только тем, что ты ходишь в храм и исполняешь, но и тем, что там исполняешь какие-то ритуальные предписания, но и тем, что ты исполняешь его заповеди. Не притесняешь сироту, вдову, наказываешь злого человека, поддерживаешь старика, не воруешь, не тайком там, не грабишь, возмещаешь ущерб, когда ты виноват в том, что кто-то из тебя пострадал. Вот такой там, платишь зарплату наемнику. Если человек соблюдает эти заповеди, то государство будет стабильно и в отношении внутренних проблем, и в отношении внешних проблем. Если же человек, не один человек, а весь народ в целом от Бога отступает, то победы этот народ не получит. Ни во внутренних проблемах, ни во внешних проблемах. Про это мы уже говорили. То есть залог победы над врагом, он не в том, что у тебя есть острые мечи, и эпоха Судей ясно об этом говорит, не в том, что у тебя есть Самсон, не в том, что у тебя есть танки и ракеты, а в том, что ты хранишь верность Богу. Потому что если ты не хранишь, тебя не спасет то оружие и те герои, на которых ты надеешься. Потому что ракеты не полетят, или они не долетят, или их никто не запустит, или они не принесут никаких опустошительных действий, потому что весь смысл внешнего врага в том, чтобы призвать тебя к Богу, чтобы свои жестокости и насилие вызвать в тебе вот это самое устремление к Богу. Даже самые последние времена, даже сам Антихрист, кроме того, что он является губителем, что он является отродьем зла, порождением сатаны, что он есть мерзость запустения, что он есть чудовище, управляющее миром, и он включен в промысел Божий. Потому что только это, только его воцарение приведет к тому, что многие, многие и многие люди взыщут Бога и придут к нему. Они не смогут принести ничего, потому что не будет ни времени, ни сил, но они призовут имя Господне и спасутся, как о том сказано и в книге пророка Иоэля, как о том сказано и в апостоле. «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется. От них больше ничего и не требуется». и больше они ничего не могут. Но они никогда бы и не призвали Бога, пока не увидят весь тот ужас, который начнется тогда, когда они провозгласят порождение зла своим божеством. То есть и это конечное зло приведет к тому, что люди, находящиеся в самом отчаянном состоянии, воззовут к Богу и будут им услышаны, как был услышан и разбойник на кресте. И это тоже промыслительная вещь, чтобы перед самым концом мира люди, почти не способные к спасению, почти не способные к осуществлению не то что духовной какой-то, а просто элементарной христианской жизни, тем не менее и они пойдут в Царство Божье, отрекшись от тех условий, которые предлагает им Антихрист, и умерев, поскольку они будут убиты сразу, но войдут они и сопричтятся с мучениками. То есть, по сути дела, и эпоха Антихриста, при всем том, что оно есть порождение зла и окончательное, казалось бы, торжество зла, в итоге-то, как это и всегда бывает с промыслом Божьим, приведет к тому, что миллионы людей спасутся. И вот здесь мы встречаем, нам как бы вот эта завеса промысла Божьего открывается, что народы, развращающиеся, оставлены, чтобы человек, видя их, выбирал, с кем он хочет быть, с Богом или с тем, про кого говорят эти народы. У него есть возможность попробовать и увидеть, что есть жизнь, а что есть смерть, и сделать осознанный выбор. И многие в эпоху судей этот выбор делали правильно, и даже и после эпохи судей хотя бы такой известный негодяй Ветхого Завета, как царь Манассия. Больше, наверное, никто зла не сделал в социальном, политическом плане, чем этот человек. Но это привело его только к тому, что он понял, что Господь есть Бог. И поклонился ему, и даже попытался исправить то, что им наделано. Ну и мы переходим, собственно, к тексту, к повествованию, к нарративу книги Судей. И пытаемся посмотреть, что там с этими судьями происходит. Не о всех судьях говорится подробно. Все, наверное, хорошо знают историю Самсона, наверное, хорошо знают историю Гедеона. Но судей на самом деле больше. Их не про всех говорится подробно, но говорится. И вот самый первый судья, упоминаемый в книге Судей, посмотрим, что написано по этому поводу. «Вот те народы, которых оставил Господь, чтобы искушать ими израильтян, всех, которые не знали о всех войнах ханаанских. Для того только, чтобы знали, учились в войне последующие роды сынов Израилев, которые прежде не знали ее». Странно. То есть, оказывается, народы оставлены еще и вот эти враждебные Израилю народы оставили для того, чтобы люди не жили праздно, чтобы каждое новое поколение училось брани. Не только отцы захватили ревностью Божьей опламененные, захватили землю обетованную. Каждое новое поколение должно сама быть в брани, чтобы эту землю обетованную сохранить. То есть должно вырастать поколение храбрецов, поколение решительных в отношении к завету с Богом людей. Тогда они могут удержать землю. И таких людей нужно воспитывать. Если нету внешних каких-то реальных врагов, то воспитать солдата, воина, храбреца не получится. Храбрецы воспитываются тогда, когда есть реальная угроза. Поэтому в этом тоже промысел оставленных здесь врагов, чтобы люди учились мужеству, храбрости и воинскому делу. Собственно, ведь и жизнь христианина, как воина Христова, именно эти слова говорятся, когда человек принимает таинство крещения, вот, новоизбранный воин Христа Бога нашего. И раз он воин, он должен сражаться. И он сражается всю свою жизнь, как говорит апостол Павел, не против людей, а против властей, сил властей и миродержателей тьмы, духами злобы поднебесной. Вот с ними сражается. Но когда у него рождается сын, то сыну придется сражаться тоже. Он не наследует мирную жизнь отца. Для того, чтобы ему стать христианином, он должен участвовать в брани тоже. А это значит, что у него будут искушения, будут соблазны, будут падения, чтобы он научился владеть теми оружиями, о которых говорит апостол Павел, скажем, в 6 главе послания к Ефесянам. Шлем там веры, меч там Слово Божье, чтобы он научился всем этим пользоваться. Поэтому, и в том числе поэтому, наши дети обречены на скорби и искушения. Ибо если их не будет, если их не будут искушать, то как они научатся молиться и знать Слово Божие? Как они научатся читать святых отцов и применять их навыки к жизни? Если мы поймем, что книги святых отцов – это не книги мудрецов, сидящих на острове посреди непоколебимой глади озера, а Писание святых отцов – это записки воина, который выжил в страшной брани. И он описывает тех, кто пал, и почему пал, и описывает тех, кто дезертировал, и что с ними сталось, и описывает тех, кто выстоял и сражался до конца, и враги не сумели победить его. Это летопись воинских подвигов, жития святых и их писания, а не размышления мудрецов. Именно поэтому мы не умеем им пользоваться, что мы не понимаем, что писание святых отцов имеет практический характер, а не теоретический. Это не философия, это искусство войны, искусство брани. И вот этому искусству брани должно учиться каждое новое поколение христиан. И когда мы пытаемся, надеемся в глубине души или пытаемся отгородить ребенка от этого, пытаемся, чтобы не было у него искушений, пытаемся создать для него какой-то эфемерный, тепличный мир, то мы ничего не достигаем, потому что рано или поздно человек должен начать свою собственную войну с князем тьмы, вызов которому он бросил в день своего крещения. И читаем дальше. «Пять владельцев филистимских, все хананеи, сидоняне, евреи, иевеи, живущие на горе Ливане и горе Ваал-Эрмона до входа в Имав, они были оставлены, чтобы искушать ими израильтян и узнать, повинуются ли они заповедям Господним, которые он заповедовал отцам их через Моисея. И жили сыны Израилевы среди хананеев, хитеев, амореев, ферезеев, ивеев и евусеев. И брали дочерей их себе в жены, и своих дочерей отдавали за сыновей их, и служили богам их. И сделали сыны Израилевы злое перед очами Господа, и забыли Господа и Бога своего, и служили Ваалам и Астартам. И воспылал гнев Господень на Израиля, и предал их в руки Хусарсафема, царя Месопотамского, и служили сыны Израиля Хусарсафему 8 лет. Тогда возопили сыны Израилевы ко Господу, и воздвигнул Господь Спасителя сынам Израилевым, который спас их, Гафаниила сына Кеназа, младшего брата Халевого. На нем был дух Господень, и был он судьей Израиля. Он вышел на войну и предал Господь в руки его Хусарсафема, царя Месопотамского, и преодолела рука его Сухарсафема. И поколола земля 40 лет, и умер Гафаниил, сын Кеназа. И сыны Израиля опять стали делать злое перед очами Господа, и укрепил Господь Иглона, царя Моавитского, против израильтян, за то, что они делали злое перед очами Господа, и собрал к себе аммонитян И амаликитян и пошел, и поразил Израиля, и овладели они городом Пальм, и служили сыны Израилева Иглону, царю Моавитскому, 18 лет. Мы видим картину, которая всякий раз повторяется просто до тошноты. Начинается все с того, что израильские юноши берут замуж ханаанских девушек, а израильские девушки выходят замуж за ханаанских юношей. И когда это свершается, тогда, естественно, израильтяне начинают служить богам тех людей, за которых они вышли замуж или на которых они женились. Они начинают поклоняться их богам, а поклоняясь их богам, они сам по себе делают зло, и кроме того, начинают позволять себе всякое зло, ибо естественно, что служение Ваалу и Астарту, она предполагает чрезмерно вольный образ нравственной жизни. То есть позволяется очень многое человеку вот в этих самых религиозных культах. И поэтому они начинают делать зло, которое им запрещено. То есть, по существу, брак играет очень важную роль в том, что происходит развращение народа. Важную, но не определяющую. Потому что мы знаем, что Раав была язычницей, даже блудницей, но ее взяли в жены, и она стала праматерью Иисуса и была женщиной веры и благочестия после того, как вышла замуж. Мы знаем Руфь, уже помянутого здесь моавитского народа, дочь моавитского народа, которая, тем не менее, любила Бога так, как не всегда любили его израильтяне, и стала тоже праматерью Иисуса по плоти. И то есть само по себе брак с неверующими, он не является, скажем, безусловно плохим. А что же тогда? Вера того, кто тебе люб, она начинает тебя волновать. Ты с легкостью принимаешь ту среду, тот антураж, тот образ жизни, мысли, которые есть у другого человека. Ты же вышел за него замуж, или ты же на нем женился, ты принимаешь иную религию, как принимаешь его способ мыслить, говорить, как принимаешь его язык, как принимаешь его родственников. Это нормальная специфика брачной жизни. Мы принимаем тот образ жизни, родства, культуры, в которой сформировался человек, с которым мы составляем брак. Но из этого следует. Так всегда было, так всегда будет, до тех пор, пока стоит мир. Два человека женятся и обогащают ли, обедняют ли друг друга тем комплексов культурных универсалей, нравственных принципов, норм, традиций, обычаев и ритуалов, в которых каждый из них сформировался. Встречаются два мира, они объединяются. Кто-то чем-то пропитывается, кто-то чьи-то традиции берет, кто-то какими-то привычками напитывается, от каких-то избавляет другого человека. Ну вот то, что, собственно говоря, каждый человек, состоящий в браке, знает, но здесь одно «но». У верующего человека его вера не является его культурной традицией. Если она культурная традиция, тогда нет ничего особенного, что моей культурной традицией может обогатиться другой человек, а может и не обогатиться. И тогда нет препятствий мне обогатиться культурной традицией, скажем, верой другого человека, буддиста или мусульманина, или там какого-нибудь язычника, почему бы нет. Вот. Я хожу в храм, летом езжу на попрыгушке вокруг, возле, над этим самым, как его, перуном. Вот. Или там в пятницу хожу в мечеть, в субботу хожу в храм. Что ж такого-то? Если человек воспринимает веру как культурный компонент, то, естественно, ничего особенного он не видит в том, что у человека другая культура, и в этой культуре есть другой элемент этот культурный, связанный с какой-то религиозностью. Ну, кто-то носит крестик, кто-то никап, вот, кто-то там ставит себе там, все оборудует по фэншую, а кто-то расставляет иконы. Для людей, для которых все это есть явление культуры, никаких проблем не происходит. Только вера в живого Бога, христианство в нашем случае, или вера израильского народа, это не есть культурная компонента. И она не может быть смешана с теми культурными традициями, смешение с которыми этот Бог запрещает. Он запрещает, чтобы в твоем доме был идол Астарте, он запрещает, чтобы ты кадил Астарте. Но мне не важно, что он запрещает. Я не против, я верю в Бога, верю в Астарте, и в кого угодно хотите, хоть это самое, в макаронном поверю Бога. Какая разница мне? Если для меня вера только культура, а если для меня Бог живой, тогда я слушаю, что Он мне говорит, и Он мне запрещает то, что несет мне смерть. И Он запрещает мне жениться на женщинах, которые исповедуют другую религию. Не потому, что ему жалко, вот, чтобы я был с этой женщиной, а потому что это опасно. Потому что тогда ты показываешь, что для тебя религия становится культурой, для тебя Бог становится ничто. Ты просто ходишь в церковь, потому что тебе это приятно и нравится, а не потому, что ты слушаешь и живешь, и молишься перед живым Богом. И поэтому с ними, с израильским народом, произошло то, что произошло с Исавом, который и знал о Боге, и слышал, даже, по идее, должен был бы наследовать первородство, но ему неинтересно все это было. Он взял замуж каких-то женщин из каких-то народов просто для того, чтобы ему так захотелось. Он нарушал заповеди, он жил безобразно. Ему Бог не нужен был, и Бог отверг его. А избрал Иакова, который чтил Бога и думал о нем. И вот так и происходит. Человек потому выходит замуж или женится на людей другой религиозной традиции, что ему Бог, для него Бог перестал быть живым, перестал быть главным. Он сделался уже давно индифферентный ко всему, и к Богу, и к религии, или, говоря языком современным, сделался толерантным. Естественно, раз он сделался толерантным, ему без разницы, кого молиться. Он считает, что это просто культурная традиция. На самом деле, это другая духовная сила. Это ложь. И это поклонение врагу, а не Богу. Ты оставляешь Бога, потому что не думаешь, что это что-либо значит. И поклоняешься врагу, по-прежнему думая, что это не что-то значит. Но таким образом ты оставил источник воды и служишь смерти. Естественно, ты начинаешь делать зло и начинаешь умирать. И чтобы отрезвить тебя, Бог и попускает нашествие скорби, боли, болезни, чтобы хотя бы через это воззвать тебя к себе, сын. Вернись домой.